Друзья, я думаю, мы знаем, что включить надо, что Слово Божие, оно живо и действенно. Знаем это? Знаем. Что оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Друзья, но я хочу сказать то, что знать – это одно, а верить – это другое. Я хочу задать другой вопрос. А мы верим в то, что сейчас мы будем слушать Слово Божие, и оно будет проникать в наши сердца и производить вот эти разделения? Или не верим? Это уже труднее, да? Знать-то мы знаем. А вот верим ли мы? Вот сейчас начнем читать, размышлять, что она начнет проникать все глубже, глубже, глубже. Вот от того, что мы верим или не верим, очень многое зависеть будет сейчас. Будет оно проникать или не будет. Я первое место, которое желал прочитать, не планировал, но сейчас так вспомнил про него. Первое послание Петра, 1 глава, 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Здесь как бы задается такой вопрос. И если вы знаете того, хочется задать вопрос, знаем мы его или нет? Знаем. Того мы знаем, кого мы назвали своим отцом, или не знаем? И если вы называете отцом того, который нелицеприятно будет судить каждого по делам, насколько мы его знаем? Того, кого мы назвали отцом. И вот моя тема или мое желание сегодня было поговорить об отце нашем. О том, кому мы молимся, кому мы служим, кто уже сознательно встал на эту дорогу, кого мы ожидаем, кто избавил нас от тяжелого груза греховного. Вот о нем мне хотелось с вами сегодня поговорить. И если вы называете отцом. Вот давайте мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 6 главы, 6 стих. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, отцу имеется в виду, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Я хочу особое внимание, друзья, обратить на эти слова. «Отец твой, видящий тайное». Отец твой, видящий тайное. Я смотрю, глаза в основном в зале, друзья. Так трудно говорить, когда глаза в зале. Поэтому я попросил бы внимания. Хочу особое внимание, повторяюсь, обратить на эту мысль об нашем отце. Отец твой, который в тайне, воздаст тебе явно. И этот отец, он видит тайное. В одном из псалмов записано так. Это, по-моему, псалом Моисея. «Тайное наше пред светом лица Твоего». 89-й псалом. Тайная наша перед светом лица Твоего. Вот все наши тайны, они у Бога вот так вот, как на ладони. Все наши тайны. Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Друзья, как мы понимаем этот стих? Что значит «видящий тайное воздаст тебе явно»? Ну, я раньше так понимал. Вот ты зашел в комнату помолиться, закрыл дверь за собой, тебя никто не видит, что ты молишься. Но Отец твой, Он видит тебя. И за то, что ты зашел, вот так вот уделил время или внимание для молитвы, тебе за это Бог воздаст. Мое понимание было таким раньше. Но потом я понял, что смысл здесь, друзья, намного глубже. Намного глубже. И вот о этом смысле, глубоком, мне и хотелось сегодня с вами поговорить. Отец твой, видящий тайное. Друзья, я хочу вопрос задать. Нас это радует, что наш Отец, Он такой, видящий тайное? Или пугает? Хорошо, по-другому зададим вопрос. У каждого из вас, я думаю, есть родители. Вы бы хотели, ну, начиная с детского возраста, чтобы ваши родители всегда видели, что вы делаете? Нет? Наверное, не совсем, да? В школе, как вы там себя вели, занимались, и так далее, и так далее. С друзьями, где вы бывали. Наверное, не все бы хотели, да, таких родителей иметь, чтобы они все о вас знали и вас везде сопровождали своим взглядом. Это, наверное, не очень было бы, да, здорово. А вот об этом отце, о невидимом отце, который в тайне, мы читаем именно такую характеристику. Отец твой, видящий тайное. Друзья, считаемся мы с этим, не считаемся, верим мы в это, не верим, от этого ничего не меняется. Это так. Наш Отец такой. И именно Его мы назвали своим Отцом. Так мы первое место прочитали. Если вы называете Отцом того, который когда-то нелицеприятно будет судить каждого по делам, нелицеприятно. Вот на эту истину хотелось особое внимание обратить. Знаете, я так размышлял сам себе. Вот я тоже езжу, у меня машина есть. Часто такая реакция у нас, когда мы ездим. Ну, кто ездит? Здесь, может быть, все ездят. Я не знаю, здесь у вас немножко порядки другие и так далее. Ну, вот едем мы. Какое отношение обычного водителя к начальнику, который иногда останавливает на дороге? Не знаю, как здесь, а у нас отрицательное. Ну, например, едем, стоит ГАИ там или еще как-то, ну, как обычно, о, опять пасутся. Ну, к примеру, такие выражения, да? Ну, то есть, зарабатывают все на хлеб. Ну, вот, по-всякому. Если останавливают, то обычно отношение такое не очень. Ну вот, например, еду я, меня останавливают, ну что-то там мне предъявляют, какие-то претензии, друзья. И вот я переживал не раз, Бог меня учил, вот какое мое отношение к этому человеку, который остановил. Ну, например, я что-то нарушил, он меня остановил. И вот, знаете, я подумал так. Если мы, ну я так часто сам говорю, я прошу у них милости, если я нарушил. Потому что они имеют право помиловать, им дано это право. Они, конечно, могут наказать, могут помиловать, ну а могут предложить и другое, да? Взятку могут предложить. Да. Да, как они говорят, заплатить нужно через ближайшую кассу. Ага. Ну вот я о какой стороне хотел поговорить. Мы часто, ну, не хотим, конечно, платить, не хотим признать себя виновными, может быть, не хотим, ну, тем более платить, лишних денег нет и так далее, хотя понимаем, что виноваты. И вот я так рассуждал, вот если бы этот человек узнал, что мы верующие, А так иногда бывает. И я свидетельствую, часто свидетельствую, что я верующий, что у меня большая семья и так далее. И прошу, чтобы меня помиловали. Но если бы он меня узнал, что я верующий, и сказал бы мне так, этот начальник. Хорошо, сказал бы, ты верующий, давай так. Вот вы, ты же вот перед Богом ходишь, живешь перед Богом. Ну да, я сказал бы, конечно, я перед Богом. Ну давай так, я тебя не буду наказывать сейчас. Не буду. Ну давай ты будешь ездить по совести. Как ты где-то нарушил, ты сам приезжаешь и оплачиваешь штраф. Друзья, мы согласились на такое? А почему? Сложновато, да? А? Пришлось бы каждый день возможно платить, а может не один раз в день. Друзья, ну я думаю, вы понимаете, да? Понимаете мои рассуждения и к чему я это веду. Что часто нас не всегда устраивает, чтобы все о нас знали. Что и где мы нарушаем, что и где неправильно. Не всегда нас это устраивает. Но при этом нужно не забывать, что наш Отец все-таки, хотим мы этого или не хотим, друзья, Он такой. Он все тайны о нас знает. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И это мы должны, этот урок или эту истину, друзья, мы должны серьезно обратить на нее внимание и запомнить. Давайте мы об этом будем рассуждать. Первое место, Бытие, 18 глава. Первое место я буду читать, Бытие, 18 глава. Я попрошу не отвлекаться. Я буду читать с 10 стиха и ниже. «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар? И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. И теперь зададим простой вопрос, друзья. Сара рассмеялась или нет? А?
В Слове Божьем написано, что рассмеялась. Внутренне, да. Как бы тайно.
Ну, если бы вы так рассмеялись, как Сара, я бы подошел, сказал бы, ты что смеешься?
Она испугалась, что написано просто.
Был бы я прав, или вы были бы правы? Ну, что значит внутренне? Чем это доказать? Кто это докажет из людей?
Только Бог видит.
Вот я думаю, что здесь как раз отмечается вот эта истина, о которой мы говорим, друзья. Именно эта истина здесь прослеживается. Сара рассмеялась внутренно, там, внутри. Это ни Авраам не слышал, никто из людей не слышал. И вот задает вопрос Бог, от чего это рассмеялась Сара? От чего? Она, конечно, испугалась. Друзья, а почему она испугалась? Или почему она начала отказываться?
Боялась.
А потому что она не знала, с кем имеет дело, во-первых. Кто это стоит? И что тот, который стоит рядом у шатра, что это тот, который видит тайное. Я думаю, что если бы это она знала, она бы себе это не позволила. Это произошло от незнания того, с кем они в этот момент имели дело. Это незнание. Что Бог или тот, который стоял в данный момент, что он видит тайное. Я думаю, если бы знала, она бы таким путем не пошла. Но она этого раньше не знала, она, наверное, первый раз в жизни с этим столкнулась, возможно так. И поэтому на это она не рассчитывала. Поэтому она говорит, нет, я не смеялась. Но он утвердительно говорит, нет, ты рассмеялась. Друзья, я здесь какую мысль хочу отметить? Я уже задавал этот вопрос. То, что наш отец видит тайны, это нас радует или пугает? Наверное, правильно сказать так. Если наши тайны печальные, плохие, то это нас будет пугать. Если наши тайны какие? Хорошие. Они могут быть хорошие? Или хороших тайн не может быть? Есть тайны хорошие, есть тайны плохие. Вот если тайны наши плохие, то эта мысль, что Бог наш, видящий тайны, она нас пугать будет. Если хорошие, она нас будет утешать, друзья, и радовать. Давайте мы для подтверждения этой истины прочитаем другой пример. Первая книга Царств, первая глава. Я прочитаю 14 стих. «И сказал ей Илий, доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Друзья, что произошло? Ну, можно 13 прочитать. Анна говорила где? В сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса. И Илий посчитал ее пьяною. Зашла в храм помолиться, священник наблюдает, уста шевелятся, ничего не слышно, речи нет. Он посчитал ее пьяную и, можно сказать, набросился на нее. Сколько можно? Пьяная пришла в храм и пошел. Друзья, этого можно было не выдержать, да? Она могла сказать, как ты, священник, и не разбираешься? Ну и могла бы тоже в ответ пойти. Но, друзья, для Анны было утешением какая мысль? Что Бог, которому она молится, Он видит, что тайное. Это ее утешало. Даже если человек ее не понял, не просто человек, а священник ее не понял, который должен был бы понять, это ее не огорчило, это ее не взбудоражило. Она не начала в ответ так же говорить, как он. Раздражаться, может быть, нет. Она понимала, что есть тот, который видит тайное. И что придет то время, когда этот, видящий тайное, друзья, он воздаст ей как?
Явно.
И воздал явно?
Да.
Воздал. Прошло время, она приходит с сыном, посвящает его, и говорит Илии, вот это тот, о котором я молилась, когда ты посчитал меня пьяную. Вот он явно воздал. Кто? Видящий тайное. Он воздал. Поэтому, когда наши тайны хорошие, может быть, нас не поняли дома в семье. Друзья, я хочу задать вопрос, как вы думаете, Давида дома понимали в семье или не понимали? А?
Нет. Тот брат сказал, что он ушел на войну.
Знает твое дурное сердце, да? Ага. А родители как относились? Понимали?
Нет, это когда Самуил пришел, хотел помазать, да, в конце говорит, есть еще, да, есть еще один шанс будет.
То есть Самуил, когда пришел, он пригласил к жертвеннику всю семью. Всех пригласил, без исключения. Но они не посчитали нужным. Такое отношение было? Да, есть там еще. Ему не обязательно здесь быть. Друзья, а это легко в семье переносить, если к нам в семье такое отношение будет? Со стороны родителей, наших братьев, сестер. Это нелегко переносится. Но Давид знал, что есть кто? Видящий тайное. И перед ним он ходил. И Давид знал, что этот, видящий тайное, он воздаст явно. Придет это время. И воздал, друзья. Бог воздал Давиду явно. Воздал. И поэтому, поскольку у него было это познание и была эта вера, когда брат на него поливает грязью с головы до ног перед всеми людьми военными, то Давид не раздражается, Давид не огорчается. А что он говорит? Не слова ли это, что ты говоришь? Друзья, тот полил его грязью черной сверху донизу. А он просто говорит, не слова ли это, что ты говоришь? Это же неправда. Повернулся и дальше начал говорить. Смотрите, как спокойно. Да почему? Он знал, что есть видящие тайные. А его тайны хорошие были. И знал, что придет то время, когда Бог воздаст явно. Утешительно, друзья, или неутешительно? Знать, что наш Отец видящий тайное. Но если наши тайны нехорошие, тогда это будет нас пугать, как Сару. Она испугалась, когда поняла, с кем имеет дело. Давайте мы дальше будем рассуждать. Иоанна 8 глава. Очень знакомая история. Женщину взяли в прелюбодеяние, привели, нарушая мирное собрание, когда Христос учил в храме людей. Я так представляю себе, открываются двери, шумная толпа вваливается в эти двери. Шум, крики какие-то. Все, конечно, отвлекаются, что такое. И заходят эти люди, ведут женщину эту, подводят ко Христу. Вот она согрешила. Закон требует побить камнями ее. Ты что скажешь? Христос молчал и не хотел с ними дело иметь. Но когда они приступали к нему, он поднял голову, написано, и сказал: «Кто из вас без греха первый бросит в нее камень?» И опять начал писать перстом на земле, написано. И потом, когда второй раз поднял голову, уже никого не оказалось, кроме женщины, стоящей посреди, написано. И он обращается и говорит: «Женщина, а где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она говорит: «Нет, никто не осудил». И говорит: «И я не осуждаю тебя». А я хочу задать вопрос: а почему Христос не осудил ее? Разве не было за что осудить ее? Как? Ну, это же был факт, что она согрешила. И это же был факт, что закон той страны, того времени, он действительно предписывал побить таких камнями. Это же так и было по закону. Хорошо, ладно, они не смогли взять камень и бросить, потому что совесть у них заговорила, что они грешники. А Христос мог это сделать? Греха не было. Ну ладно, Христос пришел не убивать, он не будет кидать, убивать, но по крайней мере осудить ее, чтобы она поняла наконец, что все-таки она наделала. Но не так сказано. Написано, и Христос говорит: «И я не осуждаю тебя». Почему? На каком основании? У меня вопрос.
Я думаю, что он смотрел, естественно, что она готова была покаяться, то есть видел ее тайну.
То, что она смирилась.
Не видел себя как бы оправданным. Чувствовал себя грешным.
Ага, я думаю, размышления правильные. Давайте мы немножко углубим их. Какое основание может быть, по которому прощается человек? Вы обратили внимание, где стояла эта женщина? Вот этот текст, он два раза подчеркивает это слово. Когда ее привели, где ее поставили? Посредине. А когда Христос поднял глаза, и уже никого не было, кроме женщины, стоящей где? А для чего здесь это слово стоит посреди, как вы думаете? Два раза Священное Писание подчеркивает это слово посреди. Просто так? Или не просто так? Или в Библии нет слов просто так, стоящих?
Нет,
Я думаю тоже, что нету. А вот если я прочитаю этот текст, я думаю, вы сразу поймете, для чего там стоит это слово. Это из этого же Евангелия, из 19 главы, я прочитаю. Восемнадцатый стих. «Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону». А дальше что?
Посреди
Иисуса. О чем нам говорит это слово? Женщина была посреди, а теперь Иисус посреди. Какой вывод можно сделать, друзья? Какой вывод будем делать? Друзья, я бы так сказал, сформулировал. Христос ей говорит: женщина, через несколько времени я займу твое место. Эти же люди, которые тебя привели, они меня поведут. Я на твое место стану. Произошла перемена местами. Христос занимает ее место посреди, и люди повели Христа, эти же люди, а ее Христос отпускает. Значит, первое основание – это Голгофская жертва Христа, чтобы нам не быть осужденными, но это еще не все, друзья. А второе, что нужно, чтобы нам не быть осужденными, и я не осуждаю тебя, что?
Осудила
себя сама, все правильно. Но кто это докажет? Кто это докажет, что она себя осудила?
Откуда она знала, что это Христос?
Вот кто это докажет? Вот это мог видеть только Христос. Что произошло у нее в сердце? Друзья, и на основании каком я сделал это заключение, что в ее сердце произошел суд, и этот суд был равен смерти. Она поняла действительно, что она достойна смерти за свою жизнь. А почему я делаю этот вывод? А потому что ее сюда добровольно привели или нет? Сама она пришла или нет?
Привели.
Она, может, сюда бы никогда не пришла сама. Ее насильно за руки взяли и привели сюда. Но теперь все, кто ее привел, где они? Кто ее держит за руки? Разворачивайся и беги, куда хочешь теперь. Ведь все, кто держали, уже нет никого. Они уже давно покинули это место. У меня вопрос, почему она не уходит теперь? Опять иди, греши, пожалуйста, никто тебя не держит. Куда хочешь, иди. А женщина не уходит. Почему? Что-то произошло в ее сердце. Коренная перемена там внутри произошла. И эту перемену, друзья, Христос увидел. Я думаю, на основании того, что Он ее место займет, это первое. Второе, того, что она осудила себя за свою жизнь, Христос говорит: я не осуждаю тебя. Не осуждаю тебя. Друзья, я думаю, что если не все, то многие из нас пережили, наверное, этот момент, да? Когда мы примирились с Богом и тоже услышали эти слова. И как это утешительно. Друзья, кому мы докажем, что все, что мы в жизни делали плохое, да, что теперь нам все прощено, что у нас там все свободно, никаких грехов нету. Кому мы это все докажем? Мы знаем, что Бог свидетель этому. И у нас на сердце спокойно, Бог нас простил. И как это утешительно, что Отец наш, видящий тайное, Он воздает явно. Следующее место, о котором хочется порассуждать, тоже из Евангелия от Иоанна, из 11 главы, друзья. Очень знакомая история: Марфа, Мария, Лазарь, семья, где Христос любил быть, заходить, отдыхать, беседовать. Я вот из этой истории, когда Лазарь умер, с 11 главы, желаю прочитать некоторые стихи и сделать сравнение. Я прочитаю 20 и 21 стихи. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Читаю стих 32, сравниваем. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой“». Друзья, я хочу задать вопрос. Слова одинаковые говорят Марфа и Мария? Или разные? А? Одинаковые? Или в чем-то есть разница? Одинаковые, один к одному, можно сказать, да? Что Марфа говорит: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Что Мария говорит: «Господи, если ты был здесь, не умер бы брат мой». А как вы думаете, а состояние сердца у них было одинаковое или разное? Откуда вы это знаете?
Потому что она дальше там в конце уже видно. Мария заботилась.
Ага. Да и смотрите, по-разному эти слова можно сказать, да? «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». С осуждением, с укором. Вот мы же тебя звали, ты где был? Ты промедлил, ты не пришел вовремя. Мы же за тобой посылали. Это все подразумевается. Но в интонации это можно услышать. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». А можно сказать так: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Что-то другое слышится, да, в этих словах? Не укора, а вера. Если бы ты был здесь, брат мой, я точно, он бы не умер. Вот слова могут быть одинаковые абсолютно, а сердце при этом, что там творится, это еще неизвестно. Такой пример пришлось слышать. Три сестры, ну они так после собрания вышли, ну и между двумя сестрами, может вы слышали этот пример, конфликт получился. Какой-то там что-то. И вот одна другой выговаривает что-то, на таких повышенных тонах выговаривает. А третья просто слушает со стороны, наблюдает, сестра. А та, которая выговаривает, она молчит, просто молчит и слушает. Но выслушала все то, что та сказала. Та пошла своей дорогой, эти две пошли своей дорогой. Эта, которая со стороны слушала, говорит этой, которой говорили: «Слушай, как ты так все слушала спокойно, так стояла? Как ты так смогла вот такое выслушать?» Она поворачивается к ней и говорит: «Если бы ты знала, как у меня здесь все кипело». Слушать можно спокойно, вид можно спокойно сделать. Друзья, температуру кипения внутри видит только Бог и зафиксирует ее. Какая там температура кипения? 90, 100, 120. Это другие могут не увидеть. А Бог ее зафиксирует, потому что Он видящий тайное. Ну, я думаю, вы знаете эту историю, может, нет и смысла глубже. Но действительно, если брать дальше, немножко анализировать, то состояние у Марфы и Марии, хотя они говорят одни слова Господу, абсолютно разные. Христос дальше продолжает с Марфой говорить, что говорит? Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Что мы слышим в этих словах Марфы?
Вера.
Вера, я такого же мнения. Кажется, такая вера. Ну, мне кажется, у меня бы столько не было веры. Но и теперь знаю, чего ты у Бога попросишь, все тебе даст. Кажется, ну такая верующая сестра, да? Такая вера большая у этой сестры. Ну, Христос, удивительно, что Он ее после этих слов начинает убеждать, что ей надо верить. Почему? Если у нее такая вера, зачем ее убеждать, что ей надо верить? А Христос именно в этом ее начинает убеждать, да? Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала: «Знаю, что воскреснет в последний день». Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Христос, можно посмотреть, он как бы начинает ее веру, достигать ее веры. Хотя по ее словам можно судить, что она имеет очень большую веру. А вот давайте посмотрим, как у Марии. Иисус, когда увидел увидел ее плачущую, то есть Марию, и пришедших с ней иудеи плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, кто? Марфа, Мария? Марфа говорит ему: «Господи, зачем?» Здесь не написано, зачем я говорю. Ну зачем? Уже смердит. Ну уже запахи неприятны. Здесь столько людей. Ну зачем? Это что, вера? Нету веры. А Марфа что говорила? Господи, Мария, то есть, извиняюсь, пойди и посмотри. Пойди, посмотри. Это совсем другое состояние. А Марфа говорит: «Господи, зачем? Не надо открывать». Друзья, одни и те же слова, кажется, а состояние может быть при этом абсолютно разное. Так мы можем, друзья, маскировать свою жизнь, внешне показывать одно. И я не ошибусь, наверное, если скажу, что и особенно этот процесс происходит у молодежи. Мы можем делать улыбку на лице, да? Иногда она дежурная бывает, иногда, может, еще, ну, так положено, так, может быть, здесь в стране, может быть, как-то так улыбаться надо. А что происходит в сердце? А в сердце, может быть, все разбито. Все наши мечты, чаяния, веры, может быть, уже нет. Но снаружи мы можем себя показывать, держаться как-то. Друзья, так может быть. И так бывает в жизни. Знаете, еще одно место мне хотелось затронуть. Из Луки 18 главы. Луки 18 глава. Я с 18 стиха буду читать. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“». Я хочу задать вопрос: так ли это, что все это он сохранил от юности? Как вы думаете? А? Что? Я не слышу.
Я думаю, что сохранил.
Еще какие есть мнения? Есть мнение еще, что, наверное, сохранил.
Интересно,
ты считаешь, что сохранил? Хорошо. Но это он говорит.
Это он так понимает, видит.
Это не Христос же говорит. Если бы это Христос сказал, что ты все сохранил от юности, молодец, садись пять, то это дело другое, да? Друзья, вот я тоже всегда так понимал, как и вы понимаете, до определенного времени. В одном, по-моему, месте даже сказано, что он, может, я ошибаюсь, полюбил его. Ну, как-то выразил Христос отношение к нему. Друзья, но у меня большой вопрос. Так ли это, что он все сохранил от юности? Давайте хотя бы на сами заповеди обратим внимание. Не прелюбодействуй. Ну да, возможно, сохранил. Не убивай. Тоже возможно. Не лжесвидетельствуй. Ложь не говори. Немножко труднее уже, да? Не кради. почитай отца твоего и мать твою. Как вы думаете в этом вопросе? От юности все сохранить. Ну, уже немножко труднее согласиться, да? Зная свою жизнь, например, уже немножко тяжелее. Но если нам сравнивать другие евангелисты, еще там добавлены заповеди, здесь не все заповеди. Еще какая заповедь, кто помнит? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Здесь у меня большой вопрос встает. Как вы думаете, с этой заповедью у него все было благополучно? Друзья, давайте с другой стороны немножко порассуждаем. С другой стороны. Вот я так рассуждал. Христос что принес или пришел утверждать? Закон или благодать? Благодать, да? Вот о женщине, о которой мы рассуждали, он что предложил? Закон или благодать? Она получила спасение, это благодать, да? Хотя можно было по закону поступить. Христос там не стал утверждать закон. Хотя имел право взять камень и побить, он не имел греха. Но не стал утверждать закон таким образом, а предлагает благодать. Друзья, у меня вопрос возник, почему здесь Христос не предлагает благодать, а побуждает исполнить закон, обращает его внимание на закон. Ты заповеди знаешь? Почему? Как вы думаете? Он ему о благодати ничего не говорит. А серьезное внимание обращает на закон. Ты заповеди знаешь? Почему? Как вы думаете, друзья? Какие мнения?
Потому что он на дела надеялся.
На дела надеялся, да?
Я думаю, что он себе думал, что он все заповеди соблюдает, уверен был сам в себе.
Уверен был сам в себе.
Поэтому Христос опять обращает на это внимание.
Я тоже думаю примерно так же, потому что это была его оценка самого себя. Он себя так видел, что все это сохранил я от юности. Друзья, мы ведь каждый себя же как-то оцениваем или нет? Хорошим или не очень? Или не оцениваем себя никто? Нет? Но вы пронаблюдаете этот вопрос, чтобы вам не ошибиться. Я думаю, у каждого из нас есть мнение о себе. У каждого есть. И, наверное, неплохое. Скорее всего, неплохое. Вот это его оценка о себе. Я все заповеди. Друзья, давайте дальше пойдем в наших рассуждениях. Цель закона Богом, израильскому народу, для чего была дана? Кто знает? Как? Цель. Какая была у Бога, когда Он давал закон народу израильскому? Правильно. Что посредством закона человек увидел себя грешником, несостоятельным. Вот это цель. Да, была дана возможность спастись, но только тем, которые исполнят. Но был хоть один такой? Вообще из живущих на земле был хоть один, который исполнил закон? Ну, из людей нет. Это Бога человек или человека Бог, можно рассуждать. Но из людей ни один не мог его исполнить. И об этом Писание говорит конкретно. Теперь вдруг появляется такой человек, который все исполнил. Откуда он взялся, вопрос. Этот человек откуда взялся? Как у него получилось? У меня большой вопрос. Все исполнит от юности, беспрекословно. Тогда ему зачем благодать? Тогда зачем спасение? Тогда зачем Христу умирать за него? Зачем все это? Друзья, цель закона – показать человеку его несостоятельность, его греховность, чтобы он, увидев себя грешником, и цель закона какая была? Закон – это что? Это детоводитель написано кому? Ко Христу. Детоводитель – это когда мама берет своего сыночка или папа и ведет за руку. Вот детоводитель, ребенка ведет. Вот закон каждого человека должен был взять за руку и привести ко Христу. А Христос дает спасение, дает благодать. Вот цель закона. И вот здесь У него такое мнение, все это я сохранил от юности. А его Христос потом просто берет по одной заповеди и проверяет. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Много нуждающихся было вокруг этого человека. Бедных, нуждающихся. Он говорит, давай, у тебя имение большое. Возьми, иди, продай, раздай и иди за мной. Согласился он эту заповедь исполнить? Он сразу отказался. Да, мнение о себе неплохое, но это только его мнение было. А что там внутри было, Христос-то видел. Друзья, так оно и у нас может быть. У каждого из нас есть мнение о себе, а что внутри, то видит только наш Отец, видящий тайное. «Тайны наши пред светом лица Твоего», — говорит Моисей. Вот интересное место о Давиде я хотел прочитать. Из второй книги царств. Двадцать второй главы. Я с 22 стиха ниже буду читать. Это песнь Давида, воспетая Господу. 22, вторая книга царств. Давид говорит о себе. «Ибо я хранил пути Господа, и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все заповеди Его передо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен перед Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его». Смотрите, вначале мы здесь находим, как Давид ходил перед Богом, да? Хранил пути Господа, не был нечестивым перед Богом, все заповеди Его передо мной, уставов Его я не отступал, был непорочен перед Ним, остерегался, чтобы не согрешить. А потом что говорит? «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его». Воздал. Бог видел все тайное в его жизни. И у него много было хорошего в сердце. Очень много хорошего. И наступило или наступало то время, когда Бог действительно ему воздавал. Явно воздавал. Друзья, вот первый текст давайте вспомним, который мы читали из Иоанна 6:6. Очень легко запомнить этот стих о нашем Отце. «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Друзья, не знаю, как вот из нашей беседы мы поняли смысл этого стиха или не поняли. Может быть, некоторыми практическими примерами я постараюсь еще объяснить или углубить важность этого стиха. Знаете, друзья, мы можем, конечно, где-то перед кем-то оправдаться в каких-то своих делах. Часто мы это и делаем, когда нас спрашивают, почему или зачем ты это сделал или сделала. Мы начинаем оправдываться, говорить что-то. Но перед Богом не оправдается ни один из живущих, потому что Он нелицеприятно будет судить каждого по делам. Так мы прочитали. «Отец твой, видящий тайное». Знаете, и наш Бог желает или ведет нас к чему? К тому, чтобы наши тайны, они были добрыми, хорошими. И Он желает, чтобы... Как можно выразить эту мысль? Чтобы наше тайное и наше наружное, оно было одинаково. Чтобы мы не были двойственными людьми. Снаружи такие, внутри такие. Чтобы у нас и внутри было доброе, и снаружи было доброе. Знаете, я однажды в жизни пережил такой момент. У меня получилось напряжение с одним человеком. Ну, какое напряжение? Особого напряжения не было. Просто он в присутствии некоторых высказался в мой адрес. Ну, так, не очень положительно высказался, это другие слышали. Я промолчал, это вечером было, так уже поздно. Я промолчал, не обратил на это внимания, как бы никакого. Никак не отреагировал. Ну, высказался человек. Дальше пошел у нас там разговор в нашем общении, и все. Знаете, на другой день, друзья, мне надо было уезжать на служение вечером. А днем, с самого утра, у меня внутри буря на этого человека, который высказался в мой адрес. И буря очень большая, и она не прекращалась. Я не мог себя успокоить. Вот волны вздымаются. Я пытаюсь себя успокоить как-то перед Богом, у меня не получается. Да ты сам-то какой? Да ты сам-то чем занимаешься? Ну, примерно понятно, да? И вот такое, все отрицательно про этого человека у меня всплывает. Я не могу с собой справиться. Не могу и все. Но это очень близкий мне человек. Это не то, что там какой-то человек посторонний. Это очень близкий мне человек. И вот эта буря у меня такая, весь день я в таких переживаниях. Знаете, и в этих переживаниях я и уехал. Ну, на служение надо было ехать на курсы. Поехал. Я где-то часа в 4, наверное, под утро приехал туда, на место, куда мне надо было. Меня встретили там. В поезде я, конечно, отдохнул, поспал. И когда меня привезли, это было с субботы на воскресенье, я приехал, отдыхать мне не хотелось. Думаю, надо подготовить слово. Наверняка здесь мне предложат слово завтра утром воскресенье. И вот, знаете, открыл Библию, сел, начал рассуждать, заниматься. Внутри у меня не успокаивается. И знаете, Бог мне вот этот стих напомнил. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А впереди курсы. Господи, я прошу Бога, Господи, завтра надо слово говорить. Пошли мне слово. Господи, благослови меня сказать слово завтра. А потом курсы 2 недели. Я буду каждый день просить, Господи, благослови курсы. Каждый день буду просить. И не один раз. День сегодняшний, занятия. Благослови. Мы ждем от Господа благословения. Мы хотим, чтобы Он нас благословил. Друзья, а как Богу поступать с нами, когда у нас внутри такое? Я об этом задумался. И очень серьезно задумался. Ну, как Бог со мной теперь будет поступать? У меня-то внутри творится. Как? Я же не могу успокоиться. Я практически не примирен с этим человеком, я ему не могу простить. От чего буря? От того, что не наступило прощение. Когда наступает прощение, все успокаивается. Я не могу простить этого человека. Знаете, я серьезно задумался, и Бог посетил мое сердце. Я встал на колени и начал просить прощения. Господи, прости меня. Потому что в таком состоянии, да, я могу от всех это скрыть, никто не узнает, что у меня в сердце творится. Это все можно спрятать, друзья. Ну а Бог-то видит тайное. Как Он мне будет воздавать? Друзья, и у нас так может быть, да? Мы каждый день просим у Бога благословения. Каждый день. И рассчитываем на то, что Он нас сохранит и благословит, и ответит на наши молитвы. Но часто на то, что неправильно в нашей жизни, мы закрываем глаза, думаем, да что здесь? Да никто же не знает. Да и что здесь особого? Друзья, не пройдет. Придет тот момент, когда Бог, видящий тайное, друзья, воздаст каждому из нас, сидящих здесь явно. Придет тот момент. И никуда мы от него не денемся. Если мы не поменяем своей внутренности, если мы не раскаемся в том, что неправильно было пред очами Бога, если не будет поздно, если Бог нам еще даст милость наладить перед Ним свое состояние. Или мы опоздаем, когда мы предстанем перед тем, который нелицеприятно будет судить каждого по делам. Тогда уже будет поздно, конечно, что-то налаживать. Друзья, вот еще один такой пример. Я не буду сильно с подробностями его рассказывать. Это тоже мы были на курсах одних. И вот один из братьев, преподавателей, он получил такое известие за одну сестру со своей церкви. Ну и нам так поделился. Молодая сестра с молодежи. Ему сообщили, ну и он нам рассказал историю. Сестра в церкви молодая. Ну, много проблем доставляла. Братьям, служителям, внешним видом, переживаний очень много. С ней очень много беседовали братья, уговаривали, увещали. Ну, неправильно это перед Богом, нехорошо. Но знаете, она от своих решений не отступала. Это он нам так рассказывал. Ну, что он знал за нее? Это с ее церкви, сестра с молодежи. Так он знал ее лично. И говорит, сколько ее предупреждали, сколько ее говорили. Ну, говорили. Она какая была, такая оставалась, ничего не менялось. Также ходила в церковь, также, наверное, в чем-то принимала участие. Так вот, что ему сообщили. Шла она с работы, просто шла с работы. Идет, как обычно, не первый день уже этой дорогой идет. Вдруг подъезжает машина, останавливается вокруг нее, выходят, ее берут, садят в эту машину и увозят. Ну, я не буду на подробностях останавливаться. Выжить она выжила, но с печальными последствиями. Печально. Вот эту новость ему и сообщили. И вот он нам так рассказывает на курсах. И говорит, сколько ее предупреждали. Друзья, иногда такие люди потом говорят, а почему так случилось? А почему Бог это допустил? Или их родители говорят, а куда же Бог смотрел? Почему он такой? Бог вот такое делает, допускает. Почему он не сохранил? Друзья, а почему не сохранил? Потому что видел тайное. Видел чаяние, видел, к чему сердце наклонено было. А потом наступил такой момент, Бог допустил это, сделал это явно. Все чаяния открылись. Знаете, друзья, печально, конечно, когда так в жизни происходит, очень печально. И сохранил бы нас Господь, чтобы нам не идти этим, и с Богом нашим не шутить. Потому что если вы назвали отцом того, который нелицеприятно будет судить, если мы его, друзья, назвали своим отцом, то нам нельзя с ним шутить. Нам нужно помнить, что Он видит тайное и воздаст нам явно. Не надо лицемерить перед Богом, не надо из себя показывать таких, а на самом деле, может, мы другие. Это не пройдет перед Богом, не пройдет. Вот еще одно место в заключении хочется прочитать, ну, может быть, даже и напомнить, не читать. Я думаю, мы знаем, это в Евреям написано. Как мы должны, друзья, приступать к Богу? Да приступаем к Богу, написано как? Кто помнит? Искренним сердцем, с полной верою, и дальше там написано. Вот на это я хочу обратить внимание, друзья. По-другому к Богу нельзя приступать. Искреннее сердце — это значит что? Это значит не лицемерно, не поддельно, не так, что жизнь такая, а я к Богу иду и говорю, Господи, вот ты знаешь, что я? Вот я немощный, там, или я вот это. Но сам про себя я по-другому думаю. Друзья, не пройдет такая фальшь перед Богом. Не пройдет. К Богу так приступать нельзя. Молиться Богу. Да приступаем к Богу, написано, с искренним сердцем. А искреннее — это подлинное, это не поддельное, понимаете? Вот идешь шубу покупать, дубленку в магазин, но у нас там много подделок. И вот каждый пытается определить, так это настоящее или не настоящее. А то деньги заплатишь, что знать какие. Она год выдержит и кончится эта шуба. Ну, к примеру, да? И много методов, которые рассказывают друг другу, как нужно проверить, настоящее это или не настоящее. Ну, я так для примера, да? Друзья, вот это есть подлинное, настоящее. Вот к Богу нужно приступать с искренним сердцем. Не поддельно. Остальное все, друзья, не пройдет. Почему? Потому что наш Бог, видящий тайное. И наступит тот момент, когда Он явно каждому воздаст. И причем нелицеприятно. Может быть, мы дети служителя, да? Может быть, еще как-то. Я по-особому себя выделяю, друзья. Это никакой роли не сыграет потом перед Богом, кто бы мы ни были. Каждому из нас придется лично спасаться перед Богом. Да, мы, может быть, много в одной молодежи, нам, может быть, хорошо, но спасаться придется перед Богом по одному, друзья. Поэтому нам нужно серьезно проверять свое сердце, свои взаимоотношения. Знаете, вот такой пример хочу еще рассказать. Я однажды был на конкурсе хоров. Ну, был почему? Потому что учился в училище, был и сам пел в одном из хоров. Был конкурс хоров, таких молодежных хоров. Знаете, 4 хора выступало. И что удивительно было, результат какой? 2 хора заняли первое место. Такое редко бывает. Обычно один, да, и Писание говорит, один получает награду. Ну, бывает так еще в мире. Вот первое место, потом идет второе, в крайнем случае, если там 3 хотят выделить, потом 3 место. Дальше уже обычно не награждают. Ну, а в общем-то первый получает награду. А здесь так интересно было, 2 хора заняли первое место. Интересно, так это объявили, так назвали, поздравили там эти хоры. Ну и ладно, я не на этом хотел остановиться. Потом, когда возвращались домой, один хор, то там был один такой человек в одном хоре. Он тоже, видимо, ему это интересно стало. Он говорит, как так, 2 хора заняли первое место. И он сделал такой вывод. Знаете, говорит, почему, ребята? Ну, мы так его слушаем. Он говорит, потому что один хор смог показать все, что он сделал, а другой хор смог спрятать все, что он не смог сделать. Вы поняли мысль, нет? Вот 2 принципа есть. Один принцип, то есть быть такой, какой я есть. Вот какой я есть, то вы мне и видите. То есть быть искренним, да? Что у меня внутри, то у меня снаружи. Это простой человек, с ним легко общаться. Есть сложные люди, которые говорят одно, как говорят, один пишем, 2 в уме, да? А думает другое. С таким ли человеком нелегко общаться? Очень нелегко. У него всегда какие-то ходы. Он одно думает, говорит, другое думает. И иногда не знаешь, как вообще с ним общаться. Это сложный человек. Но я не об этом. Хотелось, чтобы мы были вот такие, как мы есть, что у нас внутри, то снаружи, искренними людьми были. Значит, один принцип, которым живем, это показать то, что мы есть на самом деле, а другой принцип – это спрятать все негативное в своей жизни, а показать только хорошее. Ну, например, к нам в дом кто-то пришел, а у нас, ну, не очень, может быть, да, в доме как-то. Но мы бы не хотели, чтобы видели. Мы быстренько раз, сообразили, что нужно сделать, чтобы как-то вид создать. У нас получилось. И чем больше получается, тем больше мы будем этим принципом жить. Понимаете? А это очень печальный принцип. Спрятать. Вот все негативное в своей жизни прятать, чтобы никто не узнал, чтобы никто не увидел и так далее, и так далее. И в заключение я одно место прочитаю вот на эту же тему, о которой мы говорили. Это из Ефесянам. С 5 главы я прочитаю. С 8 стиха, послушайте, очень серьезные и важные слова. 5 глава, с 8 стиха. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света». Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Дальше, очень внимательно послушайте. Все же обнаруживаемое делается явным от чего? От света, ибо все, это определение теперь, делающееся явным, есть что? Свет. Друзья, обратите внимание, что есть свет? Вот если задать вопрос, что такое свет? По этому стиху, как ответим? Все, что делается явным. Все, что выходит в свет, это и есть свет. Все, что скрывается или прячется, это не свет. Все, делающееся явным, есть свет. Друзья, мне бы хотелось как пожелание вам оставить, и чтобы вы именно такой дорогой пошли. Выйти на свет. Открыть все. Тогда и будет свет в нашем сердце, и в нашей жизни будет свет. Войти в свет. Если мы живем таким принципом, что-то случилось, дьявол что говорит? Не надо об этом никому рассказывать. Кто это знал, кто это видел? Забудь про это, и все будет нормально. И мы с этим согласились, друзья, все. Света не будет здесь. Мы будем делать маску, будем делать вид, мы будем ходить на собрания, мы будем участвовать в служении, друзья. Печально. Я однажды проводил работу, но это не были курсы, но я приехал в одну церковь. В одну церковь приехал. Мне надо было заниматься с хором. Каждый день с утра до вечера я занимался индивидуально с голосами, а вечером часа 3-4 был хор, местный хор собирался. Ну и так я неделю проработал. В конце сделали общение. Там, в этом, ну, последнее занятие провели, общение такое, друзья, стол накрыли, мы пообщались, вроде все хорошо, и я уехал. И на этих, как бы, занятиях в хоре был один брат из местной церкви, ну, как бы ответственный, который там ответственность нес, все организовывал и так далее. Через время проходит время, друзья, я узнаю, что этот брат, он там такую активность проявлял, немалую активность, организовывал, так у него все получалось хорошо, знаете, такой очень ревностный. И вдруг я за него слышу, немного времени прошло, что этот брат за пределами церкви, он отлучен. Это не молодой брат, у него семья, дети. Еще больше, что я узнал. Оказывается, когда там были курсы, и когда он себя там так активно вел, он уже достоин был отлучения, уже должен быть был отлучен быть. Друзья, но этого видно не было. И никто об этом не мог подумать. А потом услышали, что оказывается вот так. Вот так вот можно. Прятать где-то что-то, друзья, но не пройдет. Перед Богом не пройдет. И Отец твой, видящий тайное, придет тот момент, да, Бог ждет, Бог милует, Бог дает нам эту возможность самим налаживать где-то, выходить на свет самим. И если мы пошли этим путем, будет от Бога благословение, Бог благословит нас и прольет в наши сердца свой свет. Если же мы послушаем дьявола, начнем прятать, друзья, придет тот момент, откроется все равно, но только спасемся ли мы. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы наш Отец Небесный, видящий тайное, кого-то бы из нас пугал тем, что он видит наши тайны. А чтобы он был утешением, когда наши тайны добрые, друзья, мы можем утешаться им. Если нас не поняли, если там еще что-то, мы знаем, что наш Бог видит тайны. И придет тот день, как в 36-м псалме написано, да, и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Пусть нас сейчас не поняли, придет Бог, как солнце в обед светит, так наша правда засияет. Это Он сделает. Если наши тайны перед Богом хорошие, добрые, если наше сердце чистое, если мы к нему приступаем с искренним сердцем. Пусть Бог благословит, сейчас мы помолимся ему. Аминь. Друзья, я еще один пример хочу коротко рассказать, и на этом я желаю закончить. Тоже из своей жизни хочу такой пример рассказать. Мне 16 лет исполнилось, мне хотелось быстрее за руль попасть. Ну, у нас за машину с 18 лет можно, а за мотоцикл с 16 лет. Можно. Ну, я как только достиг этого возраста, жил я не в доме тогда, ну, то есть, в смысле, не в семье своей, а на квартире, далеко очень от дома, учился в училище, то есть уехал почти за 1000 километров, жил там на квартире, сам себе, можно сказать, был хозяин, ну, в том плане, что родителей не было рядом, сам решал эти вопросы, захотел учиться, ну, и пошел. Пошел, дал деньги, там поступил в ДОСАФ, учился очень усердно. Старался никакие занятия не пропускать, хотя сложно было, я в училище учился, и много времени оно занимало. Но так сильно хотелось. И еще с нашей церкви училось два брата. То есть, я не знаю, они были в то время члены церкви или нет. Один, по-моему, точно был, другой, может, не был. Но они очень плохо относились к занятиям. Ну, в каком смысле? Что пропускали, не ходили, так вот. Такое отношение. Но я сам подумывал так, ну ладно, потом посмотрим, какие результаты будут. Я стараюсь, хожу, значит, у меня все будет нормально, я сдам, а у вас посмотрим. Так я про себя сам думаю, а у них такое отношение. Знаете, потом, когда приближались экзамены, нам надо было документы некоторые собрать, подготовить. Ну, там, медицинскую справку, знаем, наверное, да, что нужно там к сдаче. А у меня немножко сложно получалось, в каком плане. Мне нужно было бы взять справку флюорографии, там тоже нужно это предъявить. И я никак не мог ее взять. Я вроде полгода назад проходил ее, и вроде бы там пытался заезжать, чтобы взять эту справку, что я проходил все нормально, но не получалось по времени, и в общем я не успел эту справку. А без этой справки никто не сделает заключение, не выдаст справку, что мне можно там управлять и так далее. И вот знаете, сижу я, грущу с одним из своих друзей, уже время подошло, что же делать? Они все вроде бы подготовили, а у меня не получилось. Сидим мы, рассуждаем. И вдруг приходит такая мысль. Он говорит, давай сделаем. У нас фамилии почти одинаковые. У меня на две буквы больше, у него меньше. Три первые буквы одинаковые. Четвертая, другая. Он говорит, давай вот эту четвертую подправим немножко, ее несложно подправить. Легко. С Н на М не так сложно переправить. И две допишем, говорит, и все. Возьмем, и ты пойдешь, пройдешь. Подумали, неплохая идея. Ну, я же проходил флюорографию, ну, я же точно знаю, что у меня там все нормально. Я же, ну, несколько месяцев, там, 4, 5, 6 проходил назад. Ну, не получается. Ну, решились, подправили аккуратненько, одну буковку всего лишь, две дописали, пошел я. Все прошел, довольный, радостный. Все, получил этот документ, все, день экзаменов, пошли сдавать. Пошли сдавать. Эти двое сдают сходу, получают права, я не могу сдать. Не могу, что происходит, никак не пойму. Я на другой рассчитывал. Один раз провал, второй провал, третий провал, не могу сдать. Ну, сразу не смог понять, в чем причина, как-то разобраться в себе до конца. Не смог, знаете. А потом Господь посетил сердце мое. И я понял, что не надо было это делать. Не надо было это делать. Знаете, я с этим согласился. Я не стал протестовать, а что здесь такого? Да ну ничего страшного. Я просто с этим согласился. Попросил у Господа прощения и успокоился. Просто успокоился. Забыл про то, что я учился в ДОСАФе, про все это. Думаю, ладно, теперь мне не до этого уже. Как-то вот так вот переболел, все прожил, понял свою вину. Пошло время. Год прошел. Второй год прошел после того, как я учился. Потом вдруг раз мне приходит мысль, а почему бы тебе не пойти и не сдать? То есть у меня документы были, что я отучился. Ну а сдать я не смог. Ну а что я обучался, у меня все есть, в принципе. Знаете, такая назойливая мысль, а почему тебе не пойти не сдать? Прошло 2 года, я все позабывал абсолютно. Что я там проходил за эти 2 года? Уже столько информации, я же в другом училище учился, прошло через голову. Думаю, интересная мысль, она не отступает от меня. Пойди сдай, будешь права иметь. И вот так назойливо. Думаю, интересно. Взял билеты, достал, немножко их повторил. Пошел, сдал с первого раза. Без всяких проблем. И теорию, и вождение. Ну, у нас обычно в ГАИ за машинками труднее сдавать. Когда ты с группой учишься, там просто письменно раздали билеты, зато вроде проще. А там говорят, то машинки не срабатывают, то их подделывают. Ну, кажется, много проблем. Но Бог так вот устроил. Пошел, сразу сдал. Знаете, я ликовал. Вот думаю, Бог ведет нас вот такими путями, вразумляет, учит. И хочет нам открыть эту истину, что Бог, видящий тайны, Он тебе явно воздаст. Придет это время. Пусть нас Бог благословит идти правильным путем. Друзья, ну вот брат попросил рассказать что-то о нашей церкви, о служении моем. Ну сам я, вы уже, наверное, помните, я, по-моему, уже здесь говорил, если я не запутался. Кажется, я здесь был. Значит, я с центрального Казахстана, город Караганда. Ну, население, не знаю точно сколько, но меньше 500 тысяч жителей. Когда-то было много, пока Казахстан не отделился, а потом, когда отделился, то многие начали уезжать. Ну и в Америку иммиграция, и иммиграция началась в Германии, очень много немцев. В Караганде очень много немцев были. И вообще Караганду считали городом верующих. Кто-то даже свидетельствовал, что однажды самолет пролетал, и, по-моему, стюардесса объявила, пролетаем город Караганду, город верующих. То есть очень много верующих. Но наших баптистских церквей там 5. Только баптистских. Я не считаю другие деноминации. Это 2 нашего братства, 2 зарегистрированных церкви и 1 меннонитская. То есть тоже баптистская. Ну, наша церковь до эмиграции около 200 членов была, 180, может, немного больше. Потом численность резко упала, это где-то конец 80-х. Эмиграция началась в 87-м, наверное. 8-й, 9-й, 10-й, 90-й. И так пошло, пошло, люди уезжали. Я с армии пришел к 90-му году. Уже в церкви много поменялось, конечно. Многих я уже не увидел, потому что они эмигрировали. Но эмигрировали не только в Америку там или... Многие в России уезжали, русские люди, когда Казахстан отделился, свои там правила начались и так далее. Многие не согласились, поехали в Россию. За счет этого численность упала. Значит, в нашей церкви сейчас примерно где-то около 140 членов, 135. Примерно такая церковь. Молодежь у нас где-то 40-45 человек. Молодежи. Хор тоже примерно человек 40. Ну что еще? Есть у нас церковный хор, есть у нас детский хор, молодежный хор есть, есть скрипичный ансамбль русских народных инструментов, оркестр есть. Вот так примерно, такое служение музыкальное у нас в церкви. Благовестие проходит. Ну и в церкви мы делаем евангелизационные собрания. В объединении проходят евангелизационные такие. Раньше были палатки очень много, когда время было палаток. Ставили палатки, выезжали. Тоже молодежь немало участвовала в этом. Сейчас время палаток отошло, сейчас больше от дома к дому в форме книгонож, личных бесед. Больше вот такой формы приходит благовестие в наших краях. То есть идут из дома в дом, зимой, летом, без разницы. Холодно, жарко, по двое стучат в дверь. Если человек принимает добродушно, ну, приглашает, может быть, предлагает, давайте мы вам споем, не хотите ли что, ну, спойте. Ну и так начинается беседа, предлагает литературу, бывает долго, по часу сидят там, по два, если душа принимает. Живая беседа где-то, конечно, злобно воспринимают, прогоняют, даже в калитку не запускают во двор. Ну, в общем, по-всякому. Знаете, друзья, это такое очень хорошее служение, когда попадаешь туда, я именно в такую группу по благовестию, то идешь с трепетом большим. Почему? Потому что не знаешь, что случится. Есть случаи немало, что побивают. Побивают очень сильно, избивают. И ты идешь и не знаешь, как тебя сейчас встретят и что с тобой вообще будет. Идешь с трепетом, уповая на Господа, но все-таки это служение несет, знаете, оно зажигает. Вот обычно, если приезжает молодежь ли, когда я сам участвую с такого служения, обычно вдохновленные, воодушевленные друзья, нести живую весть Евангелия людям. И особенно, когда есть те, которые воспринимают это Евангелие, когда каются души, это особенно радостно. Оно зажигает. Вот такое служение у нас... Ну, с постоянством проходит в нашем объединении. Есть некоторые группы братьев, например, небольшие группы по 4 человека, которые практически постоянно этим занимаются. Ну, может, не совсем постоянно, но периодически. Например, выехали на несколько недель, домой приехали на несколько недель, опять выехали на несколько недель. Но это братские группы. Например, 4 братьев, машина у них есть, и вот они по поселкам едут. Где-то рвут литературу, сжигают ее. Ну, по-всякому встречают людей. Есть места, где казахская национальность воспринимает очень хорошо. Это в основном такие отдаленные деревни, аулы. Очень хорошо. В таких городах больших в основном плохо принимают. Но русские принимают не лучше, наверное. Все уже насыщены, все уже люди определились. В каждом доме есть Евангелие, Библия. 90-е годы была жажда, сотни рук тянулись, если раздавали литературу. Сейчас уже у всех есть, все в достатке. Поэтому мало находятся такие жаждущие души. Очень мало. В последнее время вот у нас богослужение было незадолго до отъезда моего сюда. Приезжали братья, бывшие наркоманы, двое из Германии, двое, ну, с Воронежа или там близко, недалеко, с Лисков они были, которые, ну, как бы передали нам свой опыт в этом служении, как нужно совершать служение. Вот они были в некоторых церквах нашей, непосредственно совершали это служение. Вначале мы с ними проехали по таким, ну, как их назвать, домам, можно сказать. В больницах есть такие отделения, где их лечат. Есть центры реабилитационные, где им помогают, ну, как бы оставить это и так далее. Вот по таким учреждениям искали этих людей, беседовали. Ну, назначили сначала собрание, потом пригласили на собрание. Ну, тоже такое хорошее благословенное собрание было, покаяний было немало. Вот именно вот из такого сословия. Вот у нас каялись несколько человек. С одним я, например, знакомился. Мне казалось, он дедушка, я с ним так, на «вы», осторожно очень. Так, на взгляд, ну, лет 65-70, к 70 я так определил ему. Седой весь уже такой, слабенький и все. Когда я с ним разговорился, то он не старше меня даже на 10 лет. То есть ему еще 50 нет. Ну, а вид уже такой. Ну, разговорились, он говорит, недавно вернулся с тюрьмы. 27 лет отсидел, 2 года не досидел. Вот такая, такие поломанные судьбы, жизнь такая. И вот они не знают, куда им определиться. Их там держат в этом доме, чтобы им помочь документы восстановить. А потом их выпроваживают, потом уже ищи, где жить, где ты будешь существовать и так далее. Это уже никого потом не волнует. Помогают немножко и потом выпроваживают. Много таких людей, которым, конечно, нужно помочь, но их нужно искать, нужно прикладывать усердие, чем-то жертвовать, конечно. Но это очень такое важное, драгоценное служение, которое стоит затрат, которое стоит наших сил, бессонных ночей, может быть. И оно вдохновляет, когда действительно эти души обретают. Ну и как-то почувствовалось так, что он искренне обратился к Богу, он покаялся, как-то сразу прилепился к церкви, братьям, сестрам, так и начал их называть. Ну, как-то чувствуешь, что человек получил прощение, свободу от грехов. Конечно, это всегда очень дорого и для нашей церкви, когда есть церкви покаяния, когда кается молодежь, когда каются подростки. 2 года подряд нас Господь благословил тем, что каялось очень много детей, подростков, ну и молодежи. Это было 2 года подряд на Троицу. Ну, не именно в этом году, а чуть позже. Ну, примерно человек по 30, вот так вот. И не то, что там было какие-то особые служения, просто вот праздник Троицы. Конечно, была призывная проповедь. Мы молились, конечно, в Господь. Ну и как-то не так, чтобы извне люди неверующие каялись, а особый Бог милостивил. Это тоже очень важно, когда каются подростки, дети, молодежь. Поэтому тоже вот такие благословения тоже приходится переживать. Конечно, есть и переживания и у нас там. Почему? Потому что дьявол везде один и тот же, он не меняется, он везде ищет, чтобы поглотить, как лев. Рычит, ищет те души, которые можно было бы совратить, поглотить, посеять сомнения и увести от этого истинного пути. Но мое служение в чем заключается? Я не часто бываю дома. Больше приходится ездить, на курсах бывать. Курсы у нас различные проходят. Ну, вообще курсы в 4 направлениях. Регенские курсы, духовые курсы, братские проходят, русских народных инструментов курсы, скрипичные курсы. Эти курсы каждый год в братстве проходят, практически в течение месяца. Потом, например, у нас в объединении все эти же курсы тоже проходят. Ну, 3, некоторые 2 недели, в основном 3. Тоже скрипичные, народные там, духовые. И, значит, и на центральных приходится бывать, и на этих приходится бывать. Приходится, так вот, как я рассказал, приглашают где-то в церковь потрудиться. Курсы хоровые бывают. Бывает, что с нашим ансамблем мы ездим скрипичным, хотя там тоже немало подростков. Половина, наверное, подростков, если не больше, и молодежь. Но ездим, посещаем церкви, с благовестием ездим, по клубам, в школах бываем. То есть проповедуем, играем, призываем людей к покаянию. Такое служение совершается у нас. Ну, я не знаю, что вас именно интересует. Записи бывают, участвуем на записях. Делаем записи разные и для молодежи, и в другом направлении записи. Пожалуйста.
Вы не могли бы рассказать что-нибудь такое интересное, как, например, Бог каким-то интересным каким-то чудом вас исправлял из той или иной ситуации, например, может, с оркестром где-то были какие-то обстоятельства, что Бог как-то интересными способами помогал.
Интересно чудеса слушать, да? Да, мы вместе. В принципе, мы очень много сотрудничаем с Сибирью. Это два соседних объединения. Азия, Сибирь. И практически все курсы, ну нельзя сказать, что все, но многие курсы мы проводим совместно. Помогаем друг другу, наши преподаватели, их преподаватели. Иногда специально разделяем. А в основном всегда вместе. Ну и записи тоже. Это к сибирякам вопрос, наверное, как к Сибири относится. Я думаю, что Сибирь пусть сама говорит, как она относится. Это у них свое мнение, наверное, есть. Поэтому я за Сибирь ничего не могу сказать. Друзья, ну что, я не знаю на этот вопрос, да? Ждете ответ. Ну, такую историю можно рассказать. Не знаю, будет она вам интересна или нет. У меня такая ситуация была в жизни. Ну, таких моментов там много можно было рассказать, где Бог хранил. Но для меня важно не просто, когда Он сохранил, и даже часто мы и не замечаем, когда Он сохранил, или какая опасность нам грозила, часто от наших глаз это скрыто. Не всегда даже можем увидеть, когда нам миновала опасность, грозила, а мы, Бог нас сохранил, но мы даже про это и не знаем. Часто так бывает, поэтому мы многое даже не замечаем. Что-то, может быть, где-то и замечаем, какие-то моменты. Ну, всякое было в жизни. Ну, такое, если, например, за мою семью рассказывать, можно такой пример рассказать. Однажды я был на служении, возвращался домой, это на Дальнем Востоке, в Благовещенске, на Амуре, который стоит. Возвращался, когда уже домой, был в Новосибирске, и мне звонят. Я как раз уже выезжал, на автобус должен был садиться, буквально вот перед посадкой мне позвонили с дома и сказали, что моего сына старшего переехал трактор с сеном. Ему в то время, ну я сейчас затрудняюсь точно сказать сколько, ну лет 11 было. Такой примерно возраст. Ну трактор самодельный, а сено около тонны. То есть прицеп полный гружен сеном. Ну конечно, трудно передать, может родители, если я здесь, кто знает, какие-то переживания. Я еду домой, мне сутки до дома ехать в автобусе. Переживаю. Ну, позвонили, сообщили и все. Что там, как там. Приезжает жена, встречает меня на машине. Сразу заезжаем к нему в больницу. Пока вызвали, выходит весь ободранный. То есть лицо, вот эта сторона, вся вот так вот как будто снята. Все вот так вот сплошная болячка, можно сказать. Но это только что видно. А если снять рубашку, там намного больше было бы видно. Но знаете, как получилось? С отцом моим, они ездят, косят сено, помогают. Ну и он сел впереди на раму трактора. Он ему раза три сказал, там не садись. Ну не навязчиво так, а там, говорит, не садись, там опасно. Пойдем, говорит, сюда садись. Но он там остался сидеть. Все же. Здесь еще люди были, которые помогали. Здесь сидели, наверху сидели некоторые, прямо на сене. И вот они едут. Вдруг он падает. Но это никто не замечает. Только отец мы заметил. И никто до сих пор не знает, от чего он пал, почему, никто ничего не знает. И его я спрашивал, он ничего не помнит, ничего не знает. Почему он упал, что? Падает просто и все. Падает лицом на землю. Отец мне сам рассказывал. У меня, говорит, первая мысль, не тормози. И он почувствовал, как одно колесо трактора перепрыгнуло. Потом тележка перепрыгнула. Все же через человека перепрыгнуло колесо, мы почувствуем, да? Перепрыгнуло. А потом рядом сидел, ну там мой родственник, он говорит, а где Эдик? Спохватился. Ну он впереди сидел. Он ему на немецком говорит, ну там у нас на немецком разговаривает. Он говорит, Эдика уже нету. Ну он понял, все, конец. Как он выживет после этого? Он говорит, его уже нету. Спохватились, ну потом он затормозил. Пошел этот мой родственник к нему туда, он лежит, ни вдоха, ни выдоха сделать не может. Ну, сдавило, видимо, грудную клетку, все. Такое состояние. Но он взял его, как овечку, вот сюда положил и понес пешком домой. Там не знаю, сколько километров еще или сколько надо было нести. По полю вот так вот пошел домой. Принес, положил возле дома, не знает, что с ним делать. Ну, в таком шоке, или, как сказать, в таком состоянии. Здесь сосед, ну, верующий сосед там у них был. Подъехал, он сработал откуда, он увидел это дело. Что, говорит, в чем дело? Ну, он начал рассказывать, тот все понял, долго не слушая, взял его в машину и в больницу. Прямиком в больницу. Ну, а в больницу, когда привозишь, там обычно записывают, что случилось, ну, от чего. Ну, он говорит, не знаю. Я, говорит, ничего не знаю, я, говорит, вот увидел вот такое состояние, я, говорит, его и в больницу, говорит, привез, я, говорит, что? Я, говорит, понял, что ему надо жизнь спасать, поэтому я, говорит, не расспрашивал сильно много, как там, что. Ну, а дело-то серьезное, дело такое, что если бы могли узнать, могли бы и дело завести на моего отца, ну и много-много других последствий, и эта опасность присутствовала здесь. И отец мой переживал, все-таки внука переехать, родного, это... все-таки свои переживания. В общем, много переживаний с разных сторон. Знаете, я когда приехал, ну, через, не знаю, сутки, чуть больше, наверное, прошло, сразу врача лечащего вызвал с ним переговорить. Ну, они начали догадываться, где-то услышали, что через него кто-то что-то переехало. Хотя так и не узнали, но где-то они все-таки так справки потихоньку начало к ним доходить, к врачам. Хотя это они не зафиксировали документально, но так поняли, видимо, или по нему самому поняли. В общем, через грудную клетку оба колеса на разном расстоянии переехали. Я когда с врачом говорил, он говорит, мы его один раз обследовали полностью. Внутренности, все, может быть, что-то. Ничего, говорит, не нашли. Все цело. Но, говорит, отпустить мы пока не можем. Я говорю, ну если все нормально, отпустить его. Он говорит, нет, говорит, очень опасно, потому что, ну вдруг еще что-то. Поэтому, говорит, он недельку у нас полежит, потом мы еще раз обследуем полностью его. Тогда, говорит, посмотрим, если ничего не будет, отпустим. Обследовали потом еще раз. И очень удивлялись, и ничего не нашли. До сих пор он здоровый, работает, опять косит сено. Друзья, ну а почему? Я думаю, здесь Бог какую милость явил? Какую милость? Вот эту мысль Бог вовремя послал. Не тормози. Почему? Трактор самодельный. Тормоза, конечно, очень плохие у него. Ну, по сравнению с нашими BMW там, или Mercedes, или какие там у вас машины, я не знаю. Это одно. А второе, этот небольшой трактор сзади толкает тонну сена почти. То есть тормозить, это почти смысла нет. Она инерцию имеет и толкает его. И если, например, затормозить, то это весь груз, он начал бы давить вниз. И, возможно, раздавило бы. Просто со скоростью, когда он идет, просто перепрыгнуть, это одно дело. Когда начнешь тормозить, оно все начинает. Мы знаем, да, что машина делает, когда резко тормозишь. Оно все начинает. И когда отец мне рассказывал, мне, говорит, первая мысль, говорит, когда я увидел, что он, я, говорит, увидел, но первая, говорит, мысль была, не тормози. И, говорит, когда я два щелчка вот этих вот услышал, потом я, говорит, начал тормозить. Друзья, это чудо, которое Бог явил в моей жизни. Конечно, это Божий разговор, с одной стороны, Бог допускает, проверяет наши сердца. И таких, конечно, моментов немало. А с другой стороны, это чудо. Бог сохранил. Поэтому, ну вот, такое пришлось пережить в своей семье. Ну, не знаю, может, еще какие-то вопросы есть? Я... Если пустят, посол Америки, если пустят, значит, приедет. Они, знаете, так добродушно улыбаются, откровенно так, но говорят, извините, в Америку не так легко поехать. Ну, я сам видел, наблюдал, когда сидел в очереди. Прямо на глазах у нас подходили люди, одному, второму, третьему. Я видел, когда отказывали, когда давали там разрешение и так далее. Так, картину наблюдал со стороны. Так, я себе представляю, ему сказали. С улыбкой. Может быть, по молитвам и приедет. Как Бог усмотрит. Ну что, друзья, много времени уже, наверное, достаточно.